Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 25 декабря, 13 часов 1 минута. Со светлым Рождеством Христовым мы поздравляем всех тех, кто праздновал Рождество вместе с западной половиной человечества. Теос продолжает свое вещание. Микрофон Алексей Клименко. Я готов начинать переделки на сегодня. Уже как по традиции, я, кстати, посмотрел, мы с вами каждый год под Рождество, да, либо здорово, в декабре, либо в начале января. Вот, Андрей Тавров. Добрый день, Андрей Тавров.
Добрый день.
Вот, и мы поговорим о простоте Рождества. Потому что мне, вот для меня в этот раз эта мысль, она стала настолько удивительной. Мы делали с Романом Насоновым передачу про Баха вот буквально неделю назад, и он сказал вот эти слова, что действительно в Рождестве все сложное становится простым, осуществимым. Ну и как-то для меня вот эти слова евангельские, что невозможно человеком, возможно Богу, они совершенно по-другому повернулись, и вот это, наверное, самая такая вот горячая мысль у меня. Огромное открытие, что ведь действительно в этом и красота, но это красота, наверное, любого мастера, что в его присутствии или рядом с ним, да, все недостижимое становится каким-то простым, красивым, пластичным, да, вот таким, да, каким-то даже неосязаемым делом, но когда я там беру что-то в руки, то это уже становится не пластичным и сложным. И вот в этом, наверное, красота Рождества, в этой потрясающей красоте мастеров. Да, и мы знаем, что Господь, Он мастер творить, Он мастер исцелять душу, Он мастер воссоздавать разрушенное и освобождать нас вот для этого настоящей, наверное, жизни, которую Бог нам и подарил. Да, вот как Древняя Церковь говорила, мне тоже нравятся эти слова Иринея Лионского, по-моему, что Бог воплотился, чтобы человек обожился. Хотя, может быть, не Ириней, наверное, он бы такие не сказал слова. Но это не важно. Что Бог воплотился, чтобы человек обожился. И вот это непосильная для человека задача, да, вот стать равным, подобным Творцу, всемогущему, великому и непостижимому, это совершенно неосуществимая задача, вот, стала возможной благодаря тому, что сама жизнь, само бытие, оно пришло в этот мир и в очень такой интересной форме, в форме младенца. Вот, давайте, Андрей Михайлович, мы послушаем песню рождественскую, а потом прям вы начнете.
Да,
вот знаете, друзья, вот в это Рождество, вот прошлое Рождество я с Борисом Гребенщиковым как-то отмечал, слушал его песни, а в это Рождество я был сражен наповал песней Константина Гусихина. Я и спросил у него разрешение использовать эту песню. Это даже не студийный вариант, это репетиционный вариант. Потом услышал ее полностью в соборе Петра и Павла. Вот, Московской библейской церкви. На Рождество они исполняли ее. Я ей совершенно очарован. Слушаю ее по 5 раз на день. Она мне прям вот душу исцеляет. И я очень хочу, чтобы мы ее с вами послушали вместе. И играет, по-моему, Леша Обравец, не знаю, кто поет, но Константин Гусихин, ты просто удивительный человек. Спасибо за такую добрую песню.
По утрам, пролетая над веками.
Спасителю хвала.
Вот такая замечательная песня, друзья. Мне она, я не знаю, вот...
Простая.
Да, она вот настолько простая, что вот я просто вот ухожу в какое-то созерцательное настроение, и все, и меня нет. То есть я есть, но не здесь. Ну, Андрей Михайлович, вам, как говорится, и книги в руки.
Хорошо. Вот когда мы говорим о простоте, не надо забывать, что... Простота бывает хуже воровства. И такая русская пословица говорит о том, что понятие простоты, оно далеко не однозначно. И часто то, что мы принимаем за простоту и пропагандируем это хуже воровства бывает. Я потом объясню, почему. А пока что я хочу прочитать стихотворение Пастернака об истинной простоте. Это не все стихотворение, это фрагмент. Есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно, их изведав, не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, уверясь, и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим, она всего нужнее людям, но сложная понятней им. Вот здесь речь идет о одном из самых главных парадоксов нашей жизни, нашего восприятия. Здесь две тревожные строчки есть. Простота сравнивается с ересью. За ересь, как мы помним, могли отправить на костер. Да, и, к сожалению, история знает такие случаи, когда святых и праведных людей отправляли на костер, и он дальше развивает эту тему. «Мы пощажены не будем, когда ее не утаим». То есть простоту надо таить, он говорит, иначе к нам будут относиться без пощады, как к еретику. Вот оказывается, у простоты есть свойство быть непринимаемой в окружении людей. Простой человек, он неудобен для социума, он неудобен для тех правил, которые уже тогда, к 20 веку, задавал социум, и еще раньше. И мы знаем, что простота на Руси чаще всего пряталась под маской юродства. Юродивые люди – это люди, если только там не было болезни, да, а там были и совершенно здоровые люди. Юродство, как шутовство на Западе, было той маской, надев которую можно было говорить все, что угодно. И к этому относились с уважением. Если эти слова государю говорил не юродивый, эти простые слова, да, то он мог поплатиться головой. То есть простота опасна. И та простота, которая хуже воровства, она никому не вредит. Но такой простотой люди любуются и думают, что они постигают суть вещей, видя их вот эту простоту, которая хуже воровства. Вот смотрите, я сейчас прочитаю три строчки японского стихотворения. Сейчас в магазинах много очень продается японской поэзии, и люди, читатели многие с охотой покупают эти книжечки. Но дело в том, что они как раз, считывая эти стихи, оперируют вот этим понятием простоты хуже воровства. Они думают, что вот то первоначальное поверхностное впечатление, которое сокрыто в этих стихах, для них, это и есть суть японской поэзии. А дело не так. Вот смотрите, такое стихотворение. Оно считается классическим для Японии, даже для современной. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Я нарочно взял некоторую паузу, чтобы не бежать, потому что, когда мы бежим, простотой не пахнет. Я недавно читал это стихотворение с молодыми поэтами из литературного института, и я предложил им посвятить 15 минут на чтение этого стихотворения для того, чтобы с простоты ложной войти в простоту истинную. Простота ложная всегда расположена на поверхности. Простота истинная таится в сердце вещей, в сердце людей, в сердце стихотворений. Для того, чтобы спуститься вглубь этого стихотворения, нужно созерцание, нужно время, нужно размышление, нужно слиться с этими строчками, нужно впустить их в свое сердце. Нужно подумать, какое значение эти строчки имеют ко мне, к моей жизни. Я почему об этом говорю? Потому что точно так же мы размышляем над Евангелием. Если мы читаем Евангелие какие-то, скажем, вот эту феноменальные главы, посвященные Нагорной проповеди, и кто-то говорит, как все просто, это говорит о том, что человек не понял, о чем там идет речь, потому что они просты только тогда, когда мы входим в сердце того, что говорится, когда мы входим в сердце того, кто говорит. Для этого нужно время. Даже не входим, а, может быть, приближаемся, потому что все, что мы можем, это приближаться. И тогда эти слова нам открываются. Если к ним подходить без любви и доверия, как делают исследователи, для них это просто текст. Для них он может быть простым, может быть сложным, но это просто текст. Евангелие – это книга живая. Стихи – это книги живые. Андрей Белый назвал стихотворение живым существом. Евангелие, тем более стихи Евангелия – это живые существа. Это живые слова, которые напрямую связаны с тем, кто их произносил. И войти в их суть без любви, доверия и веры, без времени, хотя бы там полчаса прочитать эту Нагорную проповедь, и даже не всю, а может быть несколько ее строк, и медитативно отвечать на вопрос, какое имеет это отношение ко мне, какое имеет отношение к моей жизни, что же мне на дне моего сердца отзывается на эти слова, там, где жизнь и смерть сливаются воедино. Вот тогда мы начинаем чувствовать, что же Господь нам хотел сказать. То есть истинная простота, она всегда заключена на большой глубине. Та внешняя простота, которую мы часто принимаем за простоту истинную, она хуже воровства. Чтобы увидеть творческую простоту, надо идти вглубь. Надо приложить труд, труд любви, труд веры. И знаете, что я хочу сказать еще, что интеллект и простота чаще всего несовместимы. Вы посмотрите, когда были живы апостолы, Евангелия еще не были сформированы. Всего огромного вот этого аппарата богословской литературы, под которым ломятся тысячи и сотни тысяч полок в разных библиотеках мира, не существовало. Разве от этого они хуже верили? Разве от этого они хуже чувствовали свое начало Иисуса в сердце? Нет, не хуже. Потому что Он выбрал как раз людей простых для того, чтобы они несли в дальнейшем благую весть. Есть такое выражение «простецы», «амхаарец» это называется на еврейском языке. Это простецы – это те, к кому обращена речь Христа, люди, простые сердцем. И если человек включает интеллект и пытается прожить с интеллектуальной точки зрения то, что происходит в Евангелиях и то, что происходит в его собственной жизни, он уходит в ложную сложность. Есть простота, которая хуже воровства, и есть сложность, в которой, которая заряжена смертью. Вы знаете, можно быть великолепным ученым, и я знаю несколько прекрасных ученых, которые вам могут часами рассказывать, цитируя самых разных авторов наизусть. Они пишут великолепные книги, но как только дело доходит до содержания благой вести или чего-то связанного с христианством, я вдруг вижу, они останавливаются как перед какой-то стеклянной стеной. И куда девается их ум, куда девается их проницательность, куда девается их возможность видеть ясно? Интеллект и созерцание несовместимы. На самом деле мир прост, который для нас создал Господь. Сложно наше восприятие этого мира. Мир очень прост. Больше того, он хорош. Он хорош и прост. Потому что Господь, когда создавал мир, Он говорил «хорошо, хорошо, хорошо весьма». И вот это «хорошо», оно никуда не ушло, оно есть, и оно простое. Но мы не можем это хорошо увидеть, мы не можем видеть, в каком чудесном мире мы живем, потому что смотрим на этот мир сквозь призму своих забот, своих бегущих мыслей, через призму утонченного интеллекта, который не является природой. Вот эти призмы, они нас одевают. И если мы хотим понять, что же такое простота, мне кажется, что надо идти в детство. Надо идти в детство. Мне недавно удалось это сделать. Мы с женой отдыхали на берегу Крыма, и она мне предложила, пойдем посмотрим, как солнце всходит. И мы рано утром пошли туда. И это была фантастика. Вы знаете, я вот сейчас не подберу даже слов, потому что, ну, то, что я скажу, это все будет указывать на то, что там произошло, как этот действительно великан, как сказано о солнце в Библии, плавно, бесшумно поднимается из моря, растет на глазах, и ты видишь, как Вселенная движется, и ты чувствуешь такую благодарность за всю эту красоту безмолвную, которая каждый день происходит в нашем мире. Я просто ее не замечаю, а вот тут пришел и заметил, и это удивительно. Это действительно теофания, это богоявление. Богоявление через восход солнца. И сколько нас таких вещей окружает. Я помню, как я... И это просто. Вот понимаете, не надо слов даже, потому что любое сочетание слов, оно уже имеет какие-то смыслы, которые можно уточнять, которые можно... А если слов много, то смыслов много, можно уточнять, можно спорить, можно соглашаться, можно не соглашаться, но когда смотришь восход солнца, там не с чем спорить, там нечего уточнять, там не с чем соглашаться или не соглашаться. И это как в детстве. Я один раз пошел, я жил в школе тогда, в такой барачного типа, это был город Сочи, и там иногда был, сейчас я не знаю, давно там не был, там тогда редко была зима, редко был снег, редко был лед. И у нас за школой был такой длинокотельный полузатопленный бассейн. И вот я вышел и увидел, что он замерз. Вода стала прозрачной, неподвижной. И вот сквозь это стекло там какие-то удивительные, чудесные вещи были. Камни. Там была старая покрышка футбольного мяча. Там какие-то старые ботинки валялись. И все это вдруг стало таким таинственным. Это стало вот каким-то иномирным. Я до сих пор помню этот бассейн под тонким стеклом льда и вот эта вот тайна, которая там была. Или, знаете, однажды, я помню тоже в детстве, бабушка купила большой букет цветов или нарвала и поставила их в ведро, и они так разъединились стеблями. Я вдруг увидел, стал как зачарованный. Мне показалось, что вот в этой разъединенности стеблей таится что-то такое потрясающе прекрасное, какая-то такая радостная тайна. И вот я смотрел на это ведро, стоял, застыл. Я помню, долго смотрел на него, думая, что вот сейчас что-то выйдет. И вот все эти случаи, которые я перечислил, они не нуждаются в словах, они не нуждаются в дополнительных смыслах. Я уверен, что каждый из нас иногда при взгляде на звездное небо или на цветы испытывал вот ту самую глубинную простоту. Глубинную простоту. Не ту, которая на поверхности, на какой-то открытке, на какой-то фотографии. Вы знаете, я недавно слушал лекцию Лотмана. Это замечательный исследователь из Тарту. И несмотря на то, что, скорее всего, он был человеком неверующим или верующим как-то по-своему, он привел один замечательный пример. Он показал такую почти порнографическую открытку, там мужчина и полуобнаженная женщина. И он сказал, вот обратите внимание, чем отличается вот эта фотография от произведения искусства. Эта фотография, сколько бы вы на нее ни смотрели, она указывает только сама на себя. Она ни к чему вас не отсылает. То есть смысл в том, что вот это вот есть, и ни к чему вас не отсылает. Вот теперь посмотрите, он достал изображение Тициана, по-моему, обнаженная Венера. Угу. И он говорит, посмотрите, ведь она-то вас отсылает к чему-то высшему, к тому, что у вас есть. Она не себя экспонирует, она отсылает вас к более высокому. То есть, к, можно сказать, если бы он был атеистом, к Творцу. Она отсылает вас к сути красоты, которая воплотилась в этом теле. И вот настоящая простота, она всегда к чему-то отсылает, к чему-то высшему. Она всегда таинственна, она всегда нас манит в какие-то дали, откуда она пришла в этот мир. Это как Сальери говорит Моцарту, про Моцарта. Вот он занес несколько мелодий райских откуда-то. И вот эта простота Моцарта с его райскими мелодиями. А Моцарт же очень прост у Пушкина. Он там рассказывает, как он с ребенком возился, скрипача привел. А Сальери, он пафосен. У него пафос идет. Да как ты этого бродягу? Он играет твою великую музыку. А Моцарт прост. И действительно, его музыка всегда отсылает нас к чему-то высшему. И Сальери это чувствует, что эти мелодии пришли из рая. А простота на поверхности, она нас, как вот эта порнографическая открытка, обращает внимание на самих себя, ни к чему не отсылает нас. Поэтому вот те строчки из Басё, японское стихотворение, они вас отсылают к вашей собственной жизни, к тому, что в ней было тишиной. И как вы сидели на берегу пруда, и вдруг услышали всплеск, и опять настала тишина. Это же удивительные вещи. Но для этого надо входить в свое сердце, для этого надо посвятить время этой метаморфозе, этому событию.
Давайте я тут вставлю немножко свой... Очень интересно, я сегодня утром прочитал, оказывается, 107 лет назад Людвиг Борхард, который работал в столице Эхнатона, нашел Нефертити.
Mm-hmm.
И он интересную пометку сделал у себя в дневнике, в археологическом. Бережно очистив находку от песка, он записал в археологическом дневнике всего одну фразу. «Описывать бесцельно, смотреть».
Да, это вот то, о чем мы сейчас с вами говорим.
Mm-hmm.
Потому что, когда мы смотрим, и смотрим, не отрываясь, картина, на которую мы смотрим, утончается. Наш взгляд, наш умный взгляд имеет тенденцию проникать сквозь кору вещи к ее сердцу. Но на ходу это, повторяю, не сделать. Сейчас век упаковок. Упаковки яркие, глянцевые, они манят к себе. Они приковывают наше внимание. Реклама поняла, что тот, кто владеет вниманием человека, тот владеет большими деньгами, большим оборотом денег. И поэтому техника воровства вашего внимания сейчас достигла расцвета. Вас обворовывают, когда вы идете. Вас обворовывают все время. Каждая реклама – это воровство вашего внимания. Телефон, по которому вы слушаете в наушниках что-то там очередное, это воровство вашего внимания. Ваше внимание, на самом деле, может быть источником вашего счастья, но счастье в Евангелии расположено в сердце человека. И апостол Павел говорит, что надо идти внутрь, да, к сокровенному человеку, к внутреннему человеку. Только там можно найти источник счастья, только там можно соприкоснуться с Христом. На вот этой поверхности упаковочной, на наушниках, которые вам сыграют любую мелодию мира, причем не до конца, потому что вы будете торопиться и еще, счастья не найти. Это упаковка, которая, это та самая поверхность, которая хуже воровства. Вы знаете, я этот случай часто рассказываю. Когда я был еще молодым человеком, мне там было лет 20, я приехал к своей бабушке, которая меня воспитывала в Сочи, и я не знал, что она умирает, что у нее рак, мне не сказали. И я куда-то бежал, торопился, она сидела с мамой, и хриплым голосом у нее были метастазы в горле, меня позвала. А мне было очень интересно куда-то там бежать со своими ребятами, с девчонками. И она меня зовет, и я в дверях оборачиваюсь, и она смотрит на меня потрясающими, выцветшими, голубыми глазами и говорит: «А ты поел, мальчик?» Через 2 дня она умерла. И вот эти глаза, вы знаете, я их до сих пор, с тех пор прошло 50 лет. И все эти 50 лет они мне светят. И это глаза, которые выражали любовь и заботу. в чистом виде. Это уже глаза, сквозь которые на меня смотрел Бог. Я тогда этого не понимал. Но, видимо, все-таки что-то я понял, потому что они пробились мне в сердце. Несмотря на то, что я даже... Там была такая интенсивность этой любви, присутствие Божие, что даже много времени не понадобилось для того, чтобы я взял эту картину во всю оставшуюся свою жизнь. Сейчас я абсолютно уверен, что природа этого взгляда была тождественна природе взгляда Беатричи, которая вела Данте после земного рая от одного уровня понимания, от одной сферы, от одного уровня красоты к следующему уровню понимания, более высокому. Скажем, вы помните, как там это происходит? Сфера Луны, она куда более тонкая, чем сфера Земли. Она куда более умная, чем сфера Земли. Дальше идет Меркурий, он еще более тонок, он еще более красив, чем Луна. И так далее, по возрастающей до самых удивительных планет. А это все символы наших духовных состояний. Все эти планеты – это символы, которые отличают невежественное восприятие, грубое восприятие мира. Ну, скажем, человека там простого, пьющего, который смеется над всеми верующими людьми, до абсолютной святости, до того уровня райской розы, да, до тех планет Урана и Сатурна. Это планеты мудрости, это планеты хокма, это называется, да, это премудрость. И вплоть до райской розы, где Богородица находится. И уже последний его прыжок был туда, где изнемог высокий духа взлет. Это к Богу. И вот обратите внимание, как Беатричи ведет Данте по этим планетам, по этим уровням святости, по этим уровням возрастания. Она ему иногда объясняет, когда он просит. Вот почему так, а почему так? Она ему начинает объяснять. Она его готовит, но она это делает, когда они расположены, когда они стоят на какой-то планете одной. Но как же происходит перемещение с одного уровня святости на более высокий? Каким образом? А очень просто. Очень просто. Мы говорим о простоте. Как же это происходит? Данте смотрит в глаза Беатриче. Он просто смотрит ей в глаза любви, в глаза, через которые идет свет Божий, в глаза, через которые идет ум Божий, в глаза, через которые идет красота Божья. И в следующий миг, почти вне времени, он оказывается на следующей планете, на следующей сфере. Глаза работают как лифт. Глаза Беатричи работают как божественный лифт. Они переносят через огромные расстояния Данте с одной планеты на другую. И вот тот взгляд моей бабушки, которая спросила, а ты поел, мой мальчик? И она сделала это на пороге жизни и смерти. Это был лифт, который, конечно же, меня выкинул выше, чем тот уровень, на котором я тогда находился. Побежать с ребятами, выпить, потрепаться там. Это тоже неплохой уровень. Но рядом со взглядом Беатричи или вот этой старой женщины, который меня воспитал, это уровень очень низкий. И вот обратите внимание, что взгляду даже не нужны слова. Взгляд прост. И я убежден, что любящий взгляд может сделать с человеком куда более совершенные вещи, куда более таинственные вещи, чем десятки прочитанных книг. Особенно если это книги, очередная чепуха. Вот что делает простота с нами. И поэтому она опасна. Поэтому Пастернак называет ее ересью. Поэтому он говорит, ее надо прятать. Я об этой простоте, об этом случае с бабушкой говорю очень редко. Я ее в основном прячу. Сейчас я это рассказываю вам, надеясь на то, что меня поймут, надеясь на то, что в вашей жизни были такие же простые переживания. И знаете, чем проще любовь, тем она одновременно больше обладает большей терапией, способностью нас исцелить, и тем больше она страшна. Потому что если мы не хотим такой любви, простой любви, для нас она превращается в пламя. И я не помню, кто это, какой-то автор говорил, что ад – это пламя любви. И люди, которые никогда не любили, для них это пламя смертельно. А те, которые умели любить, они найдут там рай. Рай – это пламя любви. И люди, которые никогда не умели любить, обожгутся. А те, которые умели любить, найдут там свою родину. Вот такая интересная трактовка, что же такое ад и что такое рай. И вот эти вот простые вещи, да? Ну, чтобы сейчас немножко нам перейти все-таки к простоте Рождества, я хочу прочитать одно стихотворение. Вы его все знаете. Это стихотворение Пастернака. Сейчас я его найду. О Рождестве. Что-то я его как-то не нахожу.
Но вы ищите, пока я вот мы вспоминали отца Иону, вот к вашей истории с бабушкой, она меня потрясла. Сейчас была презентация третьего дома трудов митрополита Антония Сурожского, и вот отец Ион рассказывал свою историю, как он молодым человеком по протекции, конечно же, попал на секретную явку, где беседу вел митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, я был тогда молодым человеком, который себя любить не мог и считал, что я вообще не достоин никакой любви. Он даже не попал в комнату, где митрополит Антоний говорил. Он мало что там слышал. Он где-то был там, ну вот, чуть ли не в прихожей стоял. И он говорит, что когда Антоний выходил, он посмотрел на меня, обнял меня, и вот я почувствовал эту любовь, которую я сам к себе не мог чувствовать. Он говорит, после этого, ну, я посвятил свою жизнь вере и стал монахом. И я прям вообще, я написал ему сразу письмо, говорю, отец Ион, это настолько потрясающе, я хочу с вами об этом поговорить. Вот как вы, да? Он даже ничего не слышал. Митрополит Антоний выходил из квартиры, увидел его, наверное, понял, да, в его глазах что-то, вот, обнял, и этого было достаточно, чтобы отец Иона уже, да, изменил свой жизненный путь на 30 лет, стал монахом. Это просто невероятно.
Вы знаете, я думаю, что с отцом Ионой, которого я знаю и очень люблю, это потрясающий человек, я думаю, с ним случилось то же самое, что с Матфеем, когда он увидел Христа. Матфей был готов отозваться. И отец Иона, конечно же, его душа проделала какую-то работу. Ведь не зря он туда пришел, да?
Да, там же просто они, так кого-то не звали.
Они не случайно встретились, да. И он был готов к тому, что к этому последнему толчку. И, но, конечно, без этого толчка, возможно, ничего бы не произошло. У меня была такая же история с отцом Александром Менем. Это человек, глаза которого чаще всего, ну, если не сказать всегда, светились такой горячей любовью, что первый момент я думал, что это не для меня любовь, когда мы еще не были знакомы. Я думал, что он какого-то своего друга встретил. Я даже обернулся, помню, кто там за мной стоит, что он смотрит такими любящими глазами на этого человека, потому что на меня, незнакомого, он не мог смотреть с такой любовью. Но оказалось, что там никто не стоит у меня за плечами, это с такой любовью на меня, незнакомого, смотрит отец Александр. Это удивительно было, потому что до этого я боялся священников. У меня был какой-то такой суеверный страх. Я был комсомольцем в свое время, атеистом и все такое. И я относился к ним с некоторой напряженностью. Любовь – это великая сила. Это самая простая сила из всех, мне кажется. Поэтому она и страшная, и она способна человека преобразить. И в связи с этим я хочу поделиться с вами еще одним своим событием, которое было не так давно. Месяц назад я болел, и это было связано с сосудами. в наследство от моей мамы я получил не очень хорошие сосуды мозга. И одно время мне было совсем плохо. И, вы знаете, я почувствовал, что так случилось, что я один был. И я почувствовал, что, ну, может, все кончится, да, вот прямо сейчас, в эту ночь. И, вы знаете, у меня не было страха, хотя была вот серьезность. Я понимал, что я совершенно бессилен, мне трудно подняться, мне трудно куда-то идти. И я ощущал, что да-да-да, вот все может сейчас прекратиться. И я подошел все-таки к окну, посмотрел, и там светился фонарь. Просто обыкновенный фонарь, я его 1000 раз видел. И он отражался в мокром асфальте. И я просто оцепенел от красоты происходящего, от того, как этот фонарь светит, как он отражается в этом мокром асфальте. Я ничего необычного не видел. Я этот фонарь знал, но просто я раньше его не видел. А тут, находясь в этом пограничном состоянии бессилия и смирения, конечно же, смирения, вот сквозь свое бессилие, сквозь свое смирение я увидел небывалую красоту просто фонаря, который отражается в мокром асфальте. И я стал припоминать. И все остальное. Я почувствовал, что я люблю каждого человека. Вот любого человека, которого встречал и встречу, я это почувствовал там же. И я вдруг понял, что где-то я читал про такое. И я потом вспомнил, где я читал. Это очень схожее переживание, описано в стихотворении Бориса Пастернака, которое называется «В больнице». Он в этом стихотворении рассказывает, у него был инфаркт, и вызвали скорую, и его отвезли в Боткинскую. Там моя мама лежала в свое время. И в Боткинской не было свободной палати, его положили в коридоре. И вот он описывает свои переживания. Если вы позволите, я прочитаю это.
Конечно, конечно.
Стояли как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар. И скорая помощь минуя, панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась фельдшерица со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою морали опросный листок. Его положили у входа, все в корпусе было полно, разило парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной, из города озарена. Там в заре вердела застава, и в отсвете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» — думал больной. «Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу платок теребя. О, Боже, волнение и слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр». Вот это вот переживание для меня очень схожее было в ту ночь. И я, знаете, я тогда понял, что вот мой любимый Данте, который описывает путешествие души через ад, чистилище, и потом к высшим вот этим планетам, это повесть о внутреннем путешествии человека. Это не сказка о том, как он летал где-то в небе. Небеса расположены у нас внутри. Ад расположен у нас внутри. чистилище расположено у нас внутри. И вот после этого опыта своего я позволил себе сформулировать следующее правило, что и ад, и чистилище, если их принять, если сказать им «да», я этого заслужил, и я сквозь это прохожу. И если их принять со смирением, они становятся дверью в рай. А тот фонарь, который я видел на улице, это был райский фонарь, которого я обычно не вижу, потому что я занят своими заботами, страхами, нетерпением, беготней. И вот когда я вхожу в чистилище болезни, вы знаете, оно действительно вот в этом огне все начинает не важное, все не самое важное, все вот это сложное, все это бесконечно усложненное начинает перегорать, отваливаться, и остаются только самые главные простые вещи. Самые главные простые вещи. И когда остаются только самые главные простые вещи, мы начинаем видеть рай и предметы, которые освещены его светом. И я хочу прочитать в честь Рождества этого простого, бездонного праздника, который можно увидеть только из глубины своего сердца, того же автора Бориса Пастернака стихи. Не все стихотворение, оно очень длинное. «У камня толпилось, орава народу светала, Означились кедров стволы. А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы. Пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. У выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба. Как месяца луч в углубленье дупла ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества. Ну, вот на этом я хотел бы свое выступление завершить. Всех поздравляю с рождественским днем и возможностью еще раз пережить его не только, так сказать, вовне того, что нас окружает, в самых красивых декорациях, но и внутри нашего сердца, про которое один великий созерцатель сказал, что Христос рождается там постоянно, что постоянно в глубине нашего сердца Бог Отец рождает своего Сына.
Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Спасибо, дорогие друзья. Еще раз с праздником Рождества, как заповедовал отец Павел Флоренский своим детям, почаще смотрите на звезды.
Да.
Там много интересного показывают. Видите, даже некоторым людям на фонари удается смотреть так вот и получать столько жизни и действительно вот, ну, созерцать красоту, любовь, жизнь – это самая прекрасная способность, которая у нас у каждого есть. Давайте будем сердцем действительно созерцать эту красоту и жизнь, которая пришла в этот мир со Спасителем. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович. Спасибо большое, дорогие друзья.
Спасибо.